Глава 20. Что раз в 100 миллионов лет? При спонтанном коллапсе волновая функция теряет свои удаленные части. Всенародная борьба с необъяснимостью коллапса волновой функции, по видимости происходящего при измерении, идет, как мы видели, на разных фронтах. Коллапса нет, а если он вам чудится, то только потому, что вы застряли в одной вселенной. Слушайте в 11 главе. Коллапс происходит только в голове у агента, где тот волен распоряжаться, как ему заблагорассудится. Слушайте в 12 главе. То, что воспринимается как коллапс, следует из того, где именно в пространстве оказались локализованные частицы. Слушайте в 13 главе. Коллапс – не более чем техническое средство, упрощающее вычисления с основательными историями. Слушайте в 19 главе. При этом именно коллапс выполняет роль необходимого финального элемента в квантовой телепортации и квантовых вычислениях. Слушайте главы 17 и 18. В квантовой механике из учебника коллапс неразрывно связан с правилом Борна. Слушайте главу 10, которое само по себе должно работать независимо от выбранной интерпретации, поскольку именно оно обеспечивает связь теории с наблюдениями. Из-за этого идея коллапса необычайно удобна. Настолько, что в глазах многих это удобство оправдывает не только философское уродство, по выражению Эверетта, стандартного понимания квантовой механики, но и ее очевидные логические дыры, при каких в точности условиях он случается, и неясность с нарушением уравнения Шрёдингера, когда, на какое время и чем оно заменяется. Так, может быть, когда придумывали квантовую механику, кое-что, подробности коллапса, просто недопридумали? Не успели, скорее всего. Захлестнула волна практических приложений. Сделаем же оставшийся шаг и предположим существование нового закона природы. Волновая функция каждого электрона, а я продолжу говорить об электронах как представителях всего квантового, в самом деле время от времени претерпевает коллапс, причем делает это сама по себе, без внешнего воздействия и без загадочного влияния измерительного прибора. Против такого соблазнительного предположения немедленно находятся возражения. Во-первых, в каком смысле коллапс? Ведь вся идея в том, что в результате коллапса волновая функция принимает специальный вид, в котором остается только одна, та возможность, которую измерил прибор. Что же имеется в виду, если прибора нет? Во-вторых, вспомним об атомах. Если бы с волновыми функциями их электронов самопроизвольно случалась какая-то беда, мы наблюдали бы последствия в виде тех или иных странностей, скажем, в атомных спектрах. Но никаких указаний на подобные эффекты нам никогда не попадалось. И еще мы уверены, что малые квантовые объекты при взаимодействии друг с другом действительно приходят в запутанные состояния в полном согласии с уравнением Шрёдингера. Поэтому в их описание никаких изменений вносить не надо. А большие объекты по результатам наших наблюдений, наоборот, не впадают в запутанность, и из комбинации возможностей выбирают какую-то одну. Эти два типа поведения, видимо, не просто согласовать в рамках единого для всех предположения о коллапсе. И тем не менее, нашелся способ сформулировать правила коллапса таким образом, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Малые квантовые системы чувствовали себя как ни в чем не бывало, а большие системы, тоже являясь квантовыми, все же не впадали бы в запутанное состояние. Уравнение Шрёдингера для этого надо, конечно, испортить, но сравнительно ненавязчивым образом. Пусть один электрон, самопроизвольно, случайным образом, выходит из подчинения уравнению Шрёдингера в среднем один раз в 100 миллионов лет. Разумеется, говорить об этом надо на языке волновой функции, которая, как мы помним, описывает не какой-то один, а все электроны в системе. С указанной периодичностью каждый из них заставляет волновую функцию коллапсировать, суживаясь в пространстве способом, о котором речь пойдет далее. Таким-то образом, детерминистское уравнение Шрёдингера наконец всерьез соединяется со случайностью. Волновая функция подчиняется этому уравнению, как мы его знали, до тех пор, пока не решит сузиться, а затем подчиняется снова. Отвечающая за это случайность носит фундаментальный характер. она немотивированная в том смысле, что ни к чему не сводима, и она никак не связана с измерениями. Название всей концепции — объективный коллапс или спонтанный коллапс. Это явление, когда оно случается, буквально поедает значительную часть волновой функции. Идею спонтанного коллапса часто обозначают аббревиатурой GRW по трем фамилиям ее основоположников — Герарди, Римини и Вебера. Точнее, впрочем, говорить о семействе родственных идей. В несколько отличном варианте похожие представления исследовали Диоши и Пенроуз, с тем интригующим добавлением, что причиной спонтанного коллапса у них является гравитация. Здесь уместно вспомнить, что квантовая теория гравитации нам неизвестна. Попытки ее построения по известным образцам желаемого результата не дают. Для этого, разумеется, имеются четко формулируемые технические причины, но есть и менее точные, зато более выразительные способы пояснить, в чем состоит противоречие между квантовым и гравитационным. Одним таким способом пользуется и Пенроуз. Классическое гравитационное поле есть выражение геометрии пространства-времени. Источником поля, а потому и геометрии, является в первом приближении масса-энергия. Причем гравитационное поле электрона, конечно, зависит от того, где этот электрон находится. Однако отсутствие определенного пространственного положения в силу квантовой природы разрушает геометрическую картину. Пенроуз уточняет и развивает эту мысль таким образом, что в результате в геометрии возникает накапливающееся напряжение, которое разрешается вынуждением электрона определиться, из какого положения он будет создавать геометрию, то есть пространственным сужением волновой функции. Эти идеи, однако, при всей их внешней привлекательности, широкого признания не получили. Происходит это таким образом, что каждый электрон в среднем раз в 100 миллионов лет претерпевает локализацию в малой пространственной области диаметром около 100 нанометров, порядка 1000 характерных размеров атома. Точнее, речь здесь идет о волновой функции, которая описывает возможные конфигурации системы, то есть наборы точек в пространстве по одной на каждого участника. Например, в атоме лития, системе из ядра и трех электронов, волновая функция зависит от четырех точек в пространстве, положения ядра и трех электронов, и каждая такая четверка точек сопровождается в волновой функции каким-то числом. Идея объективного коллапса в том, что для некоторых, а в действительности для многих четверок, это число становится очень малым. Я буду говорить, что волновая функция для таких четверок очень мала или исчезающе мала. Она действительно неотличима от нуля во всех практических смыслах. Сконцентрируемся, как всегда, на электронах. Причиной сужения волновой функции может стать любой электрон. Пусть это первый из обсуждаемых трех. В пространстве случайным образом определяется центр коллапса, после чего становятся исчезающе малыми все вклады в волновую функцию, в которых точка, отвечающая первому электрону, не попадает в пятно. Вообще-то шар диаметром 100 нанометров вокруг центра коллапса. Положениями остальных электронов при этом никто не интересуется. Они могут быть какими угодно. Но если в тройке точек подвела первая, оказалась слишком далеко от центра коллапса, то вклад всей тройки в волновую функцию делается ничтожно малым. Таким образом, можно отъесть от волновой функции очень значительный кусок. Конечно, все то же самое применимо и к коллапсу за счет второго и всех остальных электронов, сколько бы их ни было. При наличии трех электронов, кстати, самопроизвольного коллапса надо ждать в среднем уже не 100, а всего лишь 33 миллиона лет. Наблюдение, которое подсказывает, что же помогает кошке Шрёдингера не зависать в комбинации состояния живая и мертвая ни на миллионы лет, ни даже на микросекунду. Злоключения этого животного, как мы помним, начинаются с электрона, влетающего в прибор Штерна-Герлаха. Если это электрон в состоянии спин-вверх, то ручка прибора переходит в положение вверх и распыляется яд. А если в состоянии спин-вниз, то ручка просто занимает положение вниз без драматических последствий. И, конечно, когда в прибор влетает электрон, состояние которого выражается комбинацией спин-вверх плюс спин-вниз, прибор запутывается с электроном, как ему и велит уравнение Шрёдингера. А это значит, что запутываются все электроны, из которых состоит прибор. В их волновой функции появляются две части, одна из которых — отклик на спин вверх и отвечает положению ручки вверх, а другая — отклик на спин вниз и соответствует положению ручки вниз. Коллапс волновой функции для каждого электрона случается в среднем раз в 100 миллионов лет. Но это в среднем. А в приборе электронов так много, что какой-то один из них испытает коллапс не через 100 миллионов лет, а уже через 10 наносекунд. Общая волновая функция всех электронов тогда станет ничтожно малой для всех конфигураций, в которых этот электрон находится вне пятна диаметром 100 нанометров. Но два положения ручки разделены большим, то есть макроскопическим расстоянием, скажем, 1 сантиметр. Да и миллиметр подойдет. Подойдет вообще любое расстояние, которое мы можем непосредственно зафиксировать, ведь в подобной фиксации и состоит весь смысл измерительного прибора. Такое расстояние несравненно больше тех 100 нанометров. Обе ветви волновой функции просто не поместятся в одно пятно указанного размера. Какая-то из них непременно станет пренебрежимо малой. Далее я вернусь к тому, почему не окажутся съеденными обе ветви. В результате от всей волновой функции прибора останется только та часть, которая отвечает вполне определенному положению ручки, скажем, вверх. Благодаря запутанности, пространственное сужение волновой функции, вызванное каким-то одним электроном, заставляет сколлапсировать волновую функцию всего прибора. Самопроизвольный коллапс происходит без промедления с любым объектом, состоящим из по-настоящему большого числа элементарных квантовых объектов. Для этого не требуется наделять измерительные приборы никакими запрещенными свойствами. Если до коллапса имелось не две, а любое число возможностей, скажем, различных значений энергии, если измеряется энергия, то все равно только какая-то одна из них останется волновой функцией, заметно отличной от нуля. Коллапс не щадит и тот электрон, который первоначально влетел в прибор в состоянии спин вверх плюс спин вниз. Он ведь запутался с прибором в состоянии спин вверх, ручка вверх, плюс спин вниз, ручка вниз. Неважно, что коллапс вызван электроном из прибора. Для влетевшего электрона все равно остается только какая-то одна возможность, скажем, спин вверх, если прибор сколлапсировал к варианту ручка вверх. Разумеется, если бы зачинщик запутывания и дальше пребывал в одиночестве, его собственного коллапса едва ли удалось бы дождаться. Судьба кошки точно таким же образом оказывается полностью определенной. Быть может, печальной, но, во всяком случае, однозначной. Спонтанный коллапс гарантированно избавляет кошку не от смерти, но от участия в неясной с точки зрения кошачьей природы комбинации «спин вверх, ручка вверх, яд мертва» плюс «спин вниз, ручка вниз, яда нет, жива». Остается только одна ветвь из запутанного состояния всех участников взаимодействия — электрона, прибора, адского устройства, кошки, хозяйки, мамы-хозяйки и так далее. Есть, правда, вещи даже важнее кошек. Устройство окружающего нас мира зависит от стабильности атомов и одинаковости атомов одного вида. Но не наносит ли сужение волновой функции вреда этим деликатным образованиям? Мы не стали бы сильно переживать, если бы какой-то атом где-то там тем или иным образом портился из-за спонтанного коллапса раз в несколько миллионов лет. Но в том-то и дело, что в телах вокруг нас и в нас самих атомов и электронов предостаточно, и коллапс должен случаться очень часто. Следует ли приглядеться к вещам повнимательнее, чтобы заметить последствия этих событий для атомов, из которых мы состоим? Не следует. Атомы вообще не портятся спонтанным коллапсом, просто потому что волновая функция электронов в атомах уже узкая, причем намного более узкая, чем ее вынуждает стать спонтанный коллапс. Как мы уже говорили, диаметр 100 нанометров примерно в 1000 раз превосходит характерный размер атома, а это значит, что у волновой функции электронов в атоме просто нет шансов выскочить за пределы пятна, заданного таким сужением. А внутри пятна волновая функция практически не меняется, вот атомы ничего и не замечают. Остается еще поинтересоваться, будет ли в результате измерений при таком их механизме воспроизводиться правило Борна. Выяснение этого попутно разрешает еще одно беспокойство. Если центр коллапса определяется случайно, то пятно может вообще промазать, коллапс произойдет так, что не реализуется ни одно из возможных положений ручки. Такая картина не уступала бы по странности кошке, запутавшейся между жизнью и смертью. Этого не происходит из-за того, каким образом выбирается центр коллапса. А выбирается он в соответствии с правилом Борна, только никак не связанным ни с каким измерительным прибором. Правило Борна становится математическим рецептом, который по волновой функции позволяет определить вероятность того, что центром коллапса станет та или иная точка. В результате оказывается, что коллапс случается там, где мы бы, скорее всего, и обнаружили электрон, если бы провели измерения, то есть в соответствии с обычным правилом Борна. В частности, электрон из числа находящихся в ручке прибора сколлапсирует в область, отвечающую одному из ожидаемых положений ручки. Рецепт для вероятности коллапса в определенной точке таков. Наличие каждого электрона в системе может вызвать коллапс, и правило одно и то же для всех, поэтому поинтересуемся электроном номер один. Математически несложно описать волновую функцию, которая должна получиться после коллапса с центром в любой точке. Эта волновая функция, как всегда, представляет собой список возможностей, и каждая — это конфигурация электронов в пространстве, то есть совокупность точек, по одной на каждый электрон. Остаются после коллапса только те конфигурации, в которых координаты электрона номер один близки к координатам предполагаемого центра. Пользуясь правилом Борна как математическим средством, надо взять сумму вероятностей всех таких конфигураций. Эта сумма и будет вероятностью того, что случится коллапс с центром выбранной точки. Итак, коллапс с центром в точке X тем более вероятен, чем больше нашлось конфигураций, в которых электрон сидит внутри пространственного пятна вокруг точки X. Так и получается, что правило Борна при измерении выполнено без магии измерительного прибора. Борновские вероятности всего лишь участвуют в выборе центра коллапса, а сверх того никаких специальных предположений делать не нужно. А заодно переход от малых систем к большим оказался плавным и напрямую обусловленным количеством индивидуальных квантовых объектов. Если электрон, выступающий зачинщиком запутывания, взаимодействует с системой, состоящей из малого числа квантовых объектов, то возникающей запутанной волновой функции почти ничто не мешает оставаться запутанной. Самопроизвольный коллапс происходит крайне редко. Но как только одна из систем, прибор, оказывается макроскопической, склонность к коллапсу радикально усиливается. Что касается наших обычных приборов, мы просто не успеваем увидеть их, пока они находятся в комбинации состояний, пока ни один из уймы их электронов еще не сколлапсировал. Гипотеза спонтанного коллапса имеет интересное развитие. Наблюдение Белла о возможных локальных существователях, то есть об обособленных объектах, населяющих наше физическое пространство. Мы помним про высокомерие квантовой механики в отношении пространства-времени. Волновая функция имеет дело с конфигурациями всех элементарных квантовых объектов в системе и не предоставляет средств, чтобы изучать происходящее в какой-то одной точке. Но в гипотезе спонтанного коллапса уже используются отдельные точки в пространстве, включающиеся в некоторые моменты времени. Это центры коллапса. Их можно наделить важной функцией — быть представителями локальных существователей. Каждый электрон в соответствии с этой идеей появляется в нашем пространстве крайне редко, только в те моменты, когда он оказывается причиной коллапса волновой функции. Появляется, конечно, в центре коллапса, и только на чрезвычайно короткое время, которое занимает само событие коллапса. Между такими событиями, вспышками в пространстве, ничего нет. Волновая функция, конечно, никуда не девается, она продолжает существовать в своем математическом пространстве и только суживается, когда здесь у нас вспыхивает какой-то электрон. Логика обсуждаемой схемы сама по себе проста, но разделение понятий требует внимания. Коллапсирует волновая функция, которая описывает все электроны вместе и не определена как функция в нашем физическом пространстве. Но постулат спонтанного коллапса требует указания точки в нашем пространстве в какой-то момент времени. К ней и предлагается привязать отдельный электрон как физическое явление. Справедливости ради стоит упомянуть, что имеется и невспышечный вариант теории спонтанного коллапса. В нем материя, измеряемая, скажем, плотностью заряда, размазана по пространству. В одном кубическом миллиметре обычного вещества, скажем, внутри человеческого тела, почти пусто, и только вспыхивают описанным образом порядка 10 тысяч электронов в секунду. Этого вполне достаточно, чтобы ясно видеть контуры тела. Неординарность такого взгляда на реальность, конечно, впечатляет, но в нем нет очевидных логических несоответствий, и я не возьмусь утверждать, что в нем больше странного, чем в существовании множества параллельных и постоянно разделяющихся вселенных. В рамках этих представлений волновая функция становится инструментом для предсказания вероятностей будущих вспышек, исходя из тех, которые уже случились. И тут у всей схемы спонтанного коллапса обнаруживается ценный бонус. Ее удается достаточно естественным образом согласовать со специальной теорией относительности. Это, без сомнения, достижение и определенное свидетельство жизнеспособности. Мы уже видели, слушайте, в 14 главе, что для интерпретации квантовой механики такое согласование совершенно не гарантировано, поэтому вспышечный вариант спонтанного коллапса получает дополнительные очки. Что, впрочем, само по себе вовсе не означает, что природа действительно устроена таким образом. И вообще идея спонтанного коллапса — это, строго говоря, уже не интерпретация квантовой механики, а предложение по ее развитию в несколько иную теорию, которую можно и нужно проверять экспериментально. Напрашивается проверка с использованием характерного квантового эффекта — прохождение одного электрона через барьер с двумя отверстиями. После прохождения электрон попадает в экран, где оставляет метку в районе своего приземления. До попадания в экран волновая функция электрона выражает комбинацию двух возможностей — пройти через отверстие номер один или через отверстие номер два. Отсюда следует наблюдаемый эффект. В результате многократного повторения одного и того же опыта по отправке электронов по одному на экране возникает так называемая интерференционная картина, чередующиеся области, в одни из которых электрон приземляется часто, а в другие — редко. Эти «часто» и «редко», выражаемые вероятностями, не определяются суммой вероятностей попадания в различные области экрана при прохождении по отдельности через первое и второе отверстия, именно по той причине, что волновая функция содержит две возможности, и описываемый ею электрон не имеет свойства проходить через какое-то одно отверстие. Коллапс, случающийся с электроном по дороге достаточно часто и отъедающий одну из ветвей волновой функции, изменил бы наблюдаемую картину полос. Но и речи нет о том, чтобы зафиксировать какие-то изменения для обсуждаемых 100 миллионов лет ожидания. Вместо единичных электронов надо отправлять что-то, содержащее их сразу в большом количестве. Это делали, например, для фуллеринов, молекул многогранников, составленных из десятков атомов углерода, в которых несколько сотен электронов. Но это все равно чрезвычайно мало для наших целей. До экспериментов с объектами, которые достаточно часто испытывали бы спонтанный коллапс в ходе путешествия через два отверстия, пока далеко. Дело упирается в сложность изоляции их от внешнего мира на время эксперимента, в неотвратимую декогеренцию, если забежать вперед в главу 22. Если серьезно относиться к иногда высказываемым надеждам, что масса объектов в опытах с двумя отверстиями будет ежегодно увеличиваться в 10 раз, то в исторически короткий срок мы доберемся даже до интерференции тихоходок. Они служили бы науке и для проверки гипотезы спонтанного коллапса и вообще в качестве реальной замены шрёдингеровским кошкам. Можно попытаться обнаружить в экспериментах и более косвенные проявления спонтанного коллапса. В первую очередь, наличие или отсутствие так называемого перегрева. Дело в том, что на языке математики спонтанный коллапс описывается добавлением в уравнение Шрёдингера некоторого шума. Он имеет математически строгое определение, но это шум. Пинки со стороны этого шума, собственно, и составляют причину происходящего с волновой функцией при спонтанном коллапсе. Да, случаются они нечасто, но все равно дают добавки к полной энергии системы. Или даже энергии наблюдаемой Вселенной. Достаточно большие такие добавки и составили бы перегрев, где приставка «пере» указывает на эффект, подлежащий наблюдению. Экспериментальные усилия по поиску косвенных следов этого шума пока не дают результатов. Это значит, что возможный уровень такого перегрева лежит в пределах погрешности, которая имеется в любом эксперименте. Отсюда получаются ограничения на величины, характеризующие спонтанный коллапс, среднее время его ожидания и ширину пятна. Проводимые сейчас эксперименты подбираются к критической проверке гипотезы спонтанного коллапса. Критической в том смысле, что нулевой результат поставил бы крест на этой смелой модификации квантовой механики. Правда, если свидетельства реально происходящего коллапса все же будут обнаружены, закрытыми окажутся все остальные варианты интерпретации, от кьюбизма до теории со скрытыми параметрами и много мировых концепций.